Портал Тифлоинфо представляет «Разговор у холодильника». Программа о еде, а также о тех, кто ее готовит.
Добрый вечер, дорогие друзья! Несмотря ни на какие проблемы, ни на какие сложности с техникой, мы сегодня начинаем наш первый осенний «Разговор у холодильника». И предлагаю я вам сегодня вспомнить лето. Сегодня со мной моя соведущая Регина Филатова.
Всем привет.
И наша гостья Анна Наумова, которая поможет нам превратить осенний выпуск в яркий летний. А говорить мы сегодня будем о заготовках. Итак, девушки, скажите мне, как вы, если вы это делаете, конечно, как вы... Помните о лете круглый год, ведь заготовки, чем они хороши? Они же нам помогают помнить про лето, про фрукты, про вообще про все круглый год. Вот, Аня, скажи мне, ты как вот это, как у тебя это начинается? Момент, вот этот летние заготовки, чтобы себе обеспечить здоровый год.
Ну, у меня, как в той поговорке, готовь, Саня, летом. Вот я все лето в Сане готовлю, а потом зимой телегу.
Ну, смотрите, у нас же ведь есть три категории заготовок. Значит, у нас есть сушка, да, когда у нас можно засушить фрукты или там, видимо, овощи, да, там
да, в различных консервация условиях. И заморозка.
И заморозка, совершенно справедливо. Вот. Я так понимаю, вот если бы это была лично я в заготовках, небольшой специалист, я так понимаю, что... Заморозка – это самый легкий способ заготовок. Это так или не так?
На самом деле, наверное, не так. Самый легкий, пожалуй, это сушка. Нарезал, сложил в сушилку и забыл. Потому что в заморозку, например, какие-то фрукты, те же самые персики, нельзя просто так положить. Их нужно порезать, их нужно сбрызнуть лимонным соком, иначе они потемнеют. Вот. С абрикосами такая же история. То есть нужно там решить, хочешь ты целые, хочешь ты их кусочками. Ягоды, в зависимости от того, на компот или на пироги, ты можешь из вишни, например, с черешневой да, вытаскивать косточки, можешь не вытаскивать косточки.
Ой, вот. Сколько всего.
Да. Подожди, давай мы вот с чего начнем. Значит, надо порезать овощи для сушилки. Ну, смотри, я так думаю, что ведь это же засушить надо, вот, например, яблоки, это надо килограмм 5 как минимум, да? То есть надо быстро порезать эти яблоки, потому что если будешь резать долго яблоки, это тоже будет муторно. Скажи мне, ты используешь какие-то... А еще их почистить же, наверное, надо или можно сушить с кожей?
Так можно сушить с кожи, потому что сушеные яблоки, как правило, мы используем в компоте, в пирогах. Вот. Кто-то убирает середину, кто-то прям так нарезает на дольки, кто-то их режет кружочками. Ну, это уже на вкус и цвет фломастеры разные.
Ты мне скажи, используешь ли ты какие-то дополнительные приспособления, типа сейчас там слайсеры, там... А какие-нибудь
Я режу яблоки кружочками, то использую слайсер. Если мне нужны дольки, я их режу вообще просто яблокорезкой. Она сразу удаляет середину и разрезает яблоко на 6-8 долек. Красота неимоверная.
Забавная штука такая, да.
Да, у меня тоже она есть, которая удаляет эту сердцевину.
Если кубиками, то, соответственно, вот эти вот дольки можно потом ножичком тык-тык-тык, и все готово.
Да, совершенно верно. Скажи мне, а что такое, вот ты сказала, кружочками, и это яблокорезка? Это что такое?
Яблоко резко режет дольками, одновременно удаляет середину. Это такое устройство, круглое или, может быть, овальное, прямоугольной формы. У меня, кстати, в форме яблока. Вот. Под него на доску мы кладем яблоко. Я обычно кладу, так скажем, задней частью кверху. То есть удаляю у него хвостик, выдергиваю просто. Вот, кладу задние части, вот где остаются чашелистики, кверху настраиваю так, чтобы... Серединка яблокорезки совпала, вот этот кружочек по центру у нее там есть такой, чтобы в нее пошли вот эти чашелистики, и просто резким движением вниз хрясь, и готово. И сразу у меня серединка вышла отдельно, дольки легли на доску. Все, скинула их на поддон сушилки, и следующее яблоко. Кстати, очень удобно, когда яблоки большие.
Да.
Потому что с мелкими это, конечно, всегда волокита.
А если ты разрезаешь другие овощи, овощи, фрукты, скажи мне, ты чем-то пользуешься?
Зелень я режу ножом, перец болгарский я тоже режу просто ножом, то есть перец пополам и потом на полукольца, так сказать.
Вот. Меня просто, допустим, вообще ни с какими резками не складываются почему-то отношения, даже если они у меня есть, я про них забываю, и когда уже ножом все это режу, я, у меня же там овощи резко
валяются. Да, есть проблема с резками, я думаю, что об этом можно будет говорить отдельно, потому что иногда они называются резкие, но они вообще-то не совсем резкие, они оказываются ножиками. По крайней мере, здесь есть такая проблема. Я думаю, что можно будет...
Забавно.
Да-да-да. Вот я.
Но еще такая штука с яблокорезкой. Главное, под низ пальца не подсунуть.
Вот-вот-вот. Вот,
нужно
вот,
взяться вот. Аккуратно за ручки, за края, и ни в коем случае под нее... Ну, сушеные яблоки с пальцами, это, наверное, еще
это
не очень вкусно.
Совершенно верно. Значит, теперь мы порезали с тобой овощи и фрукты. Теперь нам надо выбрать сушилку. И я знаю, что я пыталась, когда выбирать сушилку своим родственникам, мы сталкивались с проблемой, что там не было автоматического отключения. Потому что, я так понимаю, что это есть не для всех моделях.
С сушилками такая песня у меня самая простая стоит, то есть без всяких, только регулировка температуры наличествует. Воткнул в розетку, понеслось. Вот. Есть, конечно, с наворотами, соответственно, от наворотов и цена зависит. Uh-huh. Есть вертикальные, есть горизонтальные. Но я хочу сказать, что вертикальные, конечно, там поддоны нужно менять местами. То есть нижний поддон сушится быстрее, чем верхний. Uh-huh. Горизонтальных поддонов в любом случае нужно переворачивать, потому что на край поддона на один идет подача воздуха быстрее. Пока до следующего края, до последнего он дошел, он уже подостыл там. То есть в любом случае с поддонными манипуляции мы производим независимо от направления дуновения воздуха.
То есть, получается, он просушивает неравномерно, да?
Нет, конечно, неравномерно. То есть нет таких, которые бы дули сразу со всех сторон, во всех направлениях. Это, наверное, только на улице. Возможно, вот под марлечкой, на стекле, там, напротив мне, под солнышком.
Но они же говорят, что самый эффективный метод просушки фруктов – это с помощью солнышка.
Ну, это же долго. Хочется быстрее. Да. А у меня вообще северная сторона, где мне этого солнышка набрать?
Да, совершенно верно.
Вот-вот.
Скажи, а вот эта проблема неравномерного распределения сушилок, вот этого воздуха в сушилках, это проблема всех сушилок или вот какой-то конкретной?
Нет, это проблема всех сушилок. Ну, по крайней мере, большинства. Сколько я встречала сушилок, у всех есть вот такой вот недостаток.
То есть вне зависимости от наворотов, от цены,
нет,
все равно...
хоть она автоматически вот выключается, хоть не выключается, хоть она сверху вниз дует, хоть снизу вверх, хоть слева направо, хоть она прямоугольная, хоть круглая, там как ее ни поверни, она все равно неравномерно сушит. То есть поддоны все равно надо поворачивать. Либо менять местами, либо переворачивать сторонами.
А как легче, вот, ну, по твоему опыту, менять местами или сторонами? Вот твой опыт какой?
Ну, наверное, сторонами переворачивать, потому что, когда мы переворачиваем поддон, просто меняем сторону, мы с одним поддоном имеем дело вот здесь и сейчас. Mm-hmm. Когда мы их меняем местами, то есть это вот, если у меня, например, все 5 поддонов заполнены, и я меняю там нижний на следующий, то есть я снимаю всю вот эту вот... конструкцию, вытаскиваю нижний поддон, эту конструкцию обратно нахлобучиваю на него, ставлю нижний, он становится верхним, обратно возвращаю крышку.
Я думала, там все так просто.
Нет, на самом деле, это я вот рассказываю так долго, ну вот как бы все эти манипуляции.
Нет, ну когда, наверное, ты это делаешь каждый, ну, часто, то мне кажется, это, наверное, действительно становится.
Ну, привыкаешь, конечно.
А потом не всегда же в сушилке 5 поддонов заполнено. Вот я сейчас сушу зеленый острый перец, я его сушу, кстати, целиком, и красный я сушила целиком. Так у меня было заполнено 2 поддона. Ну, поменять их местами же вообще не вопрос. Кстати, сушилка, чем хороша, вот такой вот лайфхак, в ней хорошо подходит тесто. То есть вы шлепнули кастрюлю с тестом на поддон, включили обдув.
Какая прелесть!
А те же там 50-60 градусов.
Это хотя бы мотивация для покупки, да.
Ну да, я вот задумываюсь уже.
Скажи, Аня, а ты не пробовала сушить... твои вот там фрукты, овощи в духовке. И не легче ли это?
Это не легче, потому что, во-первых, это по объему гораздо меньше. Ну, сколько вы противня? Один, максимум 2 поставите в духовку.
Конечно, конечно.
Вот. Туда в любом случае не войдет 5 килограмм яблок однозначно. Вот. Потом духовка. У нее с регулировкой температуры, даже у самой навороченной, гораздо хуже, потому что 70 там не бывает. Ну, как как да, правило, это где-то 90 градусов, а это для фруктов уже многовато, а уж для трав и подавно. Вот у меня, например, на сушилке рекомендованная температура для сушки трав — это 35 градусов. Где их в духовке взять?
Совершенно верно. Потому что нам же важно сохранить все витамины, и чтобы меньше термической обработки. Да,
да, в духовке, пожалуй, вот яблочную пастилу можно сушить, но, опять же, по одному листочку. То есть вы на противень распределили это яблочное пюре на силиконовый, кстати, вот лист хорошо, на силиконовый коврик. Это мой личный опыт в этом году неудачный подсказывает. Что если на бумагу, то ее надо маслом мазать, лучше всего на силиконовом коврике сушить. Вот, а то я теперь буду зимой пастилу с бумагой жевать.
Ну, вкусно будет, наверное.
Ну, Ань, зато это...
Ну да, зато попробовала.
Это свое, свое, без консервантов, как говорится.
И это тоже.
Да.
Так что в этом смысле, значит, смотри, а как ты понимаешь, через сколько тебе нужно перевернуть вот этот поддон? Это у тебя как-то автоматически?
Все ручками залезли, проверили, пощупали, поняли. Вот здесь вот оно вот настолько просохло, а здесь вот так. А дай-ка поменяю. Что это вот, наверное, уже пора. Вот. Причем я же сушилки не только овощи и травы сушу, я еще рыбу в ней сушу. Соленую.
Вот как.
У меня она позволяет такие вещи делать. Вот грибы,
и какая продажи. Она получается?
Она получается вяленая, но если подольше подержать, сушеная будет. Я сушу лакомства для собаки, те же самые там какие-нибудь утиные лапы, говяжью печень, легкая. У меня сушилка это вообще такое...
Рыба меня заинтересовала. Слушайте,
рыба, я думаю, что ты сейчас тебя мотивируют.
Да. Я вот прям уже чувствую.
Просто в Англии это не очень популярно. Я бы даже сказала, совсем не популярно. Ну, к сожалению, я поэтому вот.
Причем у меня эта сушилка, вот повторюсь, без всяких наворотов. Она сама не отключается. Она температуру порегулировала, и все на этом. И я вот для себя лично понимаю, что больше-то мне и не надо.
И у тебя просто движок, да, температурный, где ты запоминаешь,
да, там
сколько
такое...
там отчет.
Ну, там даже не ползунок, а такая ручка-крутилка. Вот. Минимум 35, максимум 70. Можно для себя, в принципе, где-нибудь там на 50 градусов еще какой-нибудь стразик прилепить, если уж есть такая
потребность. Какие-нибудь метки есть.
Да, скажи, или прикинуть, где это будет.
Она ступенчатая? Ну, то есть имеется
там можно? Нет, она не ступенчатая. Она не дискретная. Она аналоговая. Ну, то есть она вот, температура регулируется плавно.
Ага, вот это и проблема, потому что вот сейчас, к сожалению, есть такая сложность, например, у меня вот, слава богу, машинка стиральная, она ступенчатая, мне легче отсчитывать.
Но в машинке ступенчатость — это необходимость, понятное дело. То есть мы там программы перещелкиваем, хлопок, шелк и так далее. Здесь плавная регулировка температуры происходит, и основные вехи отмечены цифрами для зрячих. Ну, мы там можем что-то наклеить, чем-то как-то отметить.
Да-да.
Вот. То есть, если вот у меня стоит отмечено 40 градусов там, и 50, да, а я хочу где-то посередине, я плавно поставила, а так бы щелчком уже в середину не поставишь.
Алексей вот спрашивает, об сушилку обжечься можно?
Нет, об сушилку обжечься нельзя.
Конечно.
Потому что у нее нагревательный элемент закрыт. Вот, там стоит такой круговой нагревательный элемент, как тен такой вот, как раньше чайники были с тенами. Вот такой тен стоит. На нем стоит металлическая такая, решетка, и внутри, в середине этого тена, стоит вентилятор. То есть вы включаете сушилку в розетку, тен начинает нагреваться, вентилятор гонит этот теплый воздух, ну, либо вверх, если у вас вертикальная сушилка, либо вбок, если она горизонтальная. То есть с теном вы, 70 градусов, конечно, можно так вот, если за него взяться.
Ну, да.
Вы не соприкасаетесь с этим теном. Вот. Из всего ухода периодически надо открыть ее, снять вот эту решетку, смазать вентилятор, капнуть туда обычного машинного масла, поставить вентилятор на место и закрутить 4 винта в решетке. То есть я, женщина, с этим вполне справляюсь.
Ага. Ну, в общем, прямо она такая достаточно простая и в уходе.
Да, я смотрю.
Ну, понятно, что вы, конечно, моете поддоны, это, конечно...
Ну, это само собой.
Если вы сушили рыбу, то следом вы яблоки не положите.
Безусловно, это придется так. Да. Скажи, есть ли у тебя там звуковой индикатор, на выключение?
Нет, а он там не требуется, потому что она включается и выключается в розетку. То есть включил, она задула, выключил из розетки, она не дует. Все.
А, вот как.
Там третьего не предусмотрено.
То что, простое. Слушай, я думаю, что есть смысл, в принципе, переходить на...
Сейчас небольшой момент. Да, спрашивают, да, да, какие все-таки марки, как производители. Я так, да, если... да. Если, ну, есть. С чего выбирать, да?
Вот по поводу производителей ничего вам сказать такого не могу. Знаю, что есть вот такие, как «Моя чудесница», «Ветерок». Это самые простые и самые доступные по цене. То есть они в пределах 3000 сейчас
стоят.
Ну, по
отзывам, я думаю. Да, я тоже так думаю. Как и все.
Вот сестренка у меня троюродная покупала за 11, но я даже не помню марку. Ну, опять же, в эти 11 вошли вот эти вот программы, то есть она запоминает настройки, она через 8 часов может выключиться сама. У нее есть для сушки злаковых батончиков формы.
Вот. О, это, да, это прям...
Ну, зато она площадью меньше, я вам хочу сказать.
Забавно.
Площадью, и у нее ниже поддоны.
Да.
То есть тут плохо, как бы каждый приходит в магазин и выбирает для себя.
Скажи, а ты вот посоветуешь людям, как выбирать? Через интернет или все-таки потрогать, прийти в магазин, посмотреть? Насколько это важно для тебя в данном случае?
Я вот что могу сказать? Я могу только своим опытом в этой области,
да, конечно, конечно,
поделиться. Безусловно. Я, когда собралась купить сушилку, я сначала полезла почитать вообще, с чем это едят. Вот. Почитала. Кстати, там я и вычитала, что существует вот эта смазка вентилятора, потому что у меня буквально на второй сушке остановилась сушилка. Я бы, конечно, никогда не догадалась, что это надо сделать, но я уже в отзывах об этом читала в комментариях, что такое происходит и что это не смертельно, нужно просто произвести небольшие манипуляции.
Почему? В связи с чем так?
Потому что вот это вот... Пыль от всего, что сушится, оно оседает в масле периодически. Ну и потом, опять же, там же температура, там тен, масло высыхает, испаряется, как ни крути, но все равно вентилятор... Ну, так же мы в компьютере смазываем кулеры.
Конечно, конечно.
Вот, и здесь примерно та же самая система. Вот, а потом я пошла просто ручками пощупать в магазине бытовых товаров, что я, собственно говоря, хочу, что у них есть, что мне могут предложить, уже зная примерно, что я...
Хочешь.
Ну, что бывает, да. Какие параметры для меня будут важны. То есть, что вообще возможно и на что согласна, с чем согласна смириться я.
Так. Скажи, а что нужно учитывать при сушении разного рода, ну, так скажем, овощей, фруктов, но ты вот еще и рыбу. Вот скажи, какие есть, ну, так скажем, лайфхаки или какие-то вещи нужно избегать? Вот чем ты могла бы с нами поделиться?
Ну, вообще нужно как бы влажность самого продукта учитывать. То есть какие-то вещи сушатся быстрее, какие-то медленнее. Каким-то больше температуры нужна, каким-то меньше. Опять же, если мы подсушиваем мясо и рыбу, понятно, что это 70 градусов и не меньше. Если мы сушим зелень и травы для чая, это 35, ну там 45, не больше. Зачем? Вот. Овощи в зависимости от влажности. Бывают овощи по суше, вот вы их держите в руках, да, помидоры, они такие более мясистые, в них мало воды. Вы, конечно, их можете побыстрее посушить, вы уже примерно представляете, сколько будет времени это сушиться. Бывают более какие-то такие водянистые овощи. Обязательно нужно травы, если мы их промываем, ту же самую зелень, например, мы ее купили после дождя, она какая-то вся непонятная, загрязанная, такая вся в земле и в чем-то еще, мы ее обязательно помоем перед сушкой, ну, ее же потом как бы в суп кидать или еще куда-то.
Ну, конечно.
Вот, ее обязательно нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы вот эту вот воду лишнюю в сушилке уже не
гонять. Ну, я думаю, в принципе, да, вот мы моем овощи, почему бы лишний раз бумажным полотенчиком не промокнуть, чтобы
конечно,
не было
конечно.
Да,
воды.
Да. Вот. Ну, есть какие-то ягоды, которые мы сушим, но мы их не моем. Ту же самую малину мы, например, не моем, потому что она в себя воды наберет и никаким полотенцем ее оттуда...
Ну, да. И она еще и такая, она хрупкая.
Да, да, она очень такая. Вот. Ее вот проще разложить совершенно вот, аккуратненько руками. Ну и, конечно, мы обязательно, если раскладываем, то следим, чтобы это было равномерно. То есть тут... Не так, что тут совсем пустое пространство, а тут в три слоя лежит. Вот, аккуратно раскладываем. Если это не очень водянистые какие-то продукты, можно и поплотнее их положить друг к другу, те же самые кусочки. Если это что-то более такое, вот требует обдувания со всех сторон, можно пореже распределить. Ну, к этому просто нужно приспособиться и понять, как вот для вас это удобно.
Ну, это, наверное, экономит, да, сушеные, вот, имея вот эти заготовки, экономит очень зимой бюджет, да, вот?
Ну, это, во-первых, экономит бюджет, во-вторых, сушеные заготовки экономят место в шкафу. То есть они занимают гораздо меньше места, нежели заморозка в холодильнике, нежели консервация на полке. Вот. Ну, вообще у каждого вида есть какие-то свои плюсы и минусы.
Валентина Бурдина спрашивает, говорит, недавно меня пациенты угостили чипсами, сделанными из помидоров в сушилке. Вы такое делаете?
Я пока не дожила, я только об этом мечтаю, но я знаю, что делают наши незрячие мастерицы, сушат помидоры.
Да, первый раз
не только в сушилке, но и в духовке они их сушат. Вот, со специями, да, нарезают их пластинами, как раз вот на слайсерах хорошо это делать.
Какая прелесть.
И помидоры, опять же, выбирать мясистые, такие вот плотные. Вот, грушевка хорошо в это дело идет, кстати, она такая вот. Она и в засолку хорошо всегда идет, в консервацию и в сушку, потому что у нее много мякоти и мало сока.
Интересно, я-то тоже вообще... Думала, что с помидорами это сложно, потому что они водянистые все-таки.
Ну вот да, я просто вообще ни разу не заготовщик, поэтому у меня сейчас прям день открытий.
Да, вот для меня тоже, видишь, поэтому как-то... Так, ну мы, наверное, к заморозке перейдем, потому что я хочу консервацию все-таки, наверное, напоследок.
Напоследочек оставить, мне кажется, это самая сложная вообще процедура.
Смотри, вот заморозка, Ань, ты... Что ты замораживаешь? Вот,
сейчас я не замораживаю ничего, у меня просто места нет, но есть у меня опыт заморозки. Я замораживала ягоды, я замораживала овощи, я замораживала зелень. Вот, значит, тот же самый перец я замораживала. При заморозке он становится, мягким, но в суп или куда-то там в плов вполне себе можно добавить. В салат уже как бы нет. В салат я
предпочитаю
более такой
вообще... вот...
Вот. А в супчик, в какие-то вторые блюда вполне себе можно положить, да.
Но мне кажется, это есть, например, вот эти замороженные овощи, они, мне кажется, для супов больше, не для салатов. Мне кажется, это для салатов вот как-то...
Ну, я не представляю себе, другой, да, салат тоже, с замороженными овощами.
Да. Ну, может быть, кто-то и готовит, но вот я тоже не нашла такого применения. Вот. Ну, то есть, если мы, например, сушеный перец строго кинем в суп, ну, ему же нужна жидкость, ее же нужно где-то набрать, мы же ее выпаривали, вот, то вот как раз замороженный можно положить и во вторые блюда. Хотя сушеный, если его предварительно залить, ну, такой водой градусов 40-45, дать ему набухнуть, то его тоже вполне можно в гарнир положить, и хуже гарнир от этого не станет. И в некоторых случаях сушеные овощи, они дают более густой насыщенный аромат, нежели замороженные. Вот. Ягоды обязательно, когда мы их замораживаем, хорошо разложить в один слой на какие-то небольшие поддоны. Я страдаю такой болезнью, называется хомякоз. Вот. Да. У меня собираются поддоны там, от каких-то там смесей овощных, если они покупались, еще чего-то. Ну, такое вот, какие-то продукты с нейтральными запахами, они моются, высушиваются и хранятся. И я потом на них осуществляю заморозку полуфабрикатов. Там, пельмени, котлеты, да, всякие вареники.
Интересно. Морозилка, блин, не позволит, аж жалко стало.
Да. Там места много.
Они занимают, да, но фишка в том, что мы сначала замораживаем ягоды в один слой, а потом ссыпаем их в пакет.
Пакет.
И они уже занимают гораздо меньше места. То есть они у нас ягод как ягодки, можно их поштучно брать, но в то же время это не, вот, не смёрзшийся ком, но и места немного потом занимают.
Ну да, потому что вот эти вот замороженные ягоды купишь и отковыриваешь потом из них.
Да.
Аня, скажи мне, их кладут... кладутся ягоды на поддон, ну, просто вот на сам... Или надо положить там что-то, там бумагу какую-то или как-то...
Нет, можно просто на поддон выложить. Можно противень, ну, вот использовать, вот если ящик влезает в ящик противень. У меня духовка небольшая, у меня там противень 30/40, то есть есть морозильники, в которые в ящик такой противень со свистом проходит. Вот, можно на нем разложить, можно вот на этих поддонах, можно использовать какие-то разносы под это дело, какие-то плоские блюда прямоугольной формы. Но чтобы,
ну да, что морозилка позволяет.
Да, максимально использовать место в морозилке. Но почему я предпочитаю поддоны? У них есть бортики, то есть вы в один слой поставили эти поддоны с ягодами в ящик.
Они не высыпаются в морозилке.
Они не высыпаются. Потом вы накладываете в следующие поддоны и перпендикулярно, разворачивая, ставите следующие слой в морозилку этих поддонов поверх этих бортиков. То есть ягоды-то не приминаются, они же ниже.
Конечно.
Опять же, у вас место сэкономлено для заморозки. То есть в один момент вы можете больше заморозить.
Безусловно. А какие есть сложности в заморозке и что замораживать проще, а что сложнее?
Ну, пожалуй, проще всего замораживать цельные ягоды. Ту же самую смородину помыли, обсушили полотенчиком, можно просто взять там вафельные какие-то полотенца кухонные, на него рассыпать немножко, вот, дать постоять, чтобы вода впиталась в ягод, дальше в поддоны и в морозилку. Вот. Абрикосы можно целиком замораживать, не извлекая косточек, вообще без проблем. Разложили на разнос, сунули в морозилку и забыли там на сколько-то часов о них. Потом в пакет сложили и счастливо зимой употребляете.
Но главное, чтобы ягоды были не переспелые, да, чтобы они были такие...
Ну, чтобы они не лопались, да. И опять же, вот здесь все зависит от влажности продукта. Например, если мы замораживаем клубнику, вот я лично на свой вкус предпочитаю клубнику измельчать, разливать в небольшие какие-то контейнера по 200-250 миллилитров объемы и замораживать ее вот в пюрированном виде. Она мне так кажется вкуснее, потому что цельные ягоды, они потом какие-то безвкусные после разморозки.
Как будто душу из них вытащили.
А вот пюрированная ягода, даже без сахара, можно с сахаром смешивать, можно без сахара, она все равно вот... А вот малина, она сохраняется хорошо в целой заморозке. Вот вишня неплохо сохраняется. Ну, вот про персики я говорила, что когда мы их режем, их нужно обязательно сбрызгивать лимонным соком, иначе они темнеют. Вот. Можно, в принципе, замораживать в пакетах для заморозки, если вам удастся аккуратно разложить эти пакеты в один
очень
слой.
Очень сложно.
Их застегиваешь, да. Но чем хороши иногда бывают пакеты для заморозки, если та же самая вишня на компот с косточкой, вы ее туда насыпали порцию и положили, насыпали следующий пакет порцию и положили. Вот небольшими пакетиками тоже, в принципе, удобно замораживать, если вы знаете, что вам потом ягодка к ягодке не нужна будет. Вот. То есть, ну, все как бы имеет место быть. И заморозка в один слой, и заморозка в пакетах. Зелень в пакетах удобно замораживать.
Ну, зелень, да, там чуть.
Ну, да. Вот зелень, да, я помню, что мама замораживала в пакетах. Нас тут сушилки возвращают немножко чат.
Так, потому что, так.
Да, во-первых, Валентина тут про рыбу и мясо спрашивала, но она уже говорила вначале, что она рыбку и вялит, и сушит в сушилке. Вот. А еще спрашивают про размеры сушилки.
Ну, я видимо, тоже бывают разные. Она у меня... Господи, ну, у меня, наверное, сантиметров 30 в диаметре сушилка. У меня потому что круглая сушилка. Бывает меньше, бывает больше. Бывает в 3 поддона, бывает в 5, бывает в 6. То есть они разнообразны для разных кухонь, для разных каких-то потребностей. То есть моя, например, до 70 градусов регулируется, то есть в ней можно и мясо, и рыбу посушить. А есть, которые не регулируются. Уже вы мясо, рыбу сушить в них не будете. У них и не написано. То есть на моей прям так и написано. Для зелени, овощей, фруктов, грибов, мяса, рыбы.
А мясо ты сушила?
Мяса как таковое нет, но вот собачьи вкусняшки, то есть сырое легкое запросто сушится, отваренная печень, куриные отваренные желудки, все это прекрасно. Кстати, куриные желудки, если их подсолить под пиво, самое то. Это не пропаганда алкоголизма, а просто такой лайфхак. И также сушеная отваренная печень.
Ну да, это же можно со специями насушить.
Да, да, очень, очень хорошо.
Все, мы сейчас с Региной пойдем
сушилки. Пойдем выбирать сушилки, да.
Пойдем, да, мы сейчас... Я даже билет куплю, сейчас прилечу, прям сразу в курс.
А карасики сушеные, вот у меня теперь в планах щуку
посушить. Что ты за человек?
Я хороший, добрый человек, больших объемов. Люблю покушать.
Придется покупать сушилочку, все-таки, видимо, да. Ну, а вообще вот заморозка овощей, фруктов, да, я так понимаю, вот потом это опять-таки суп, компоты, в пирог замороженную ягоду можно?
Можно, разве? Можно, да? В пирог замороженную ягоду, да. А желе можно
всякие
делать,
десерты, да,
десерты, торты я украшаю, вишни, например, замороженные.
Какая прелесть.
Хорошо получается. А ту же самую клубнику можно в крем добавить.
Вот.
Вот. Можно ту же самую там смородину в манник использовать. Шарлотки зимой можно испечь с любой замороженной ягодой. Ну, единственное, что ее надо разморозить, отлить от нее сок, то есть положить вот чисто одну ягоду. А сок можно потом выпить. Прекрасно пойдет.
Я, поскольку не люблю кефир, а мне его пить надо, ну, потому что, как бы, без молочного совсем, я смуви себе делаю, я просто кидаю овощи.
Очень вкусно получается, да.
Фрукты,
да.
Значит, блендер заливаю кефиром, и вот тогда мне
и просто с молоком
хорошо.
Очень вкусно.
Да. Может, даже да, я кефир смогу потянуть в таком... Я не люблю просто тоже кефир.
Я тоже, но поскольку периодически... как бы это все необходимо, потому что у меня вообще с молочными продуктами не сложилось, так скажем.
Но вот не знаете вы, девочки, значит... трудности жизни, когда вам ничего белкового нельзя, и вдруг становится можно, и ты йогурт ты потребляешь литрами потом.
Дорвалась до бесплатного.
До платного, но дорвалась.
Не, я молочное очень люблю как раз-таки, но вот кефиры...
Нет. Я когда дорвалась до этого платного, я поняла, что мясо это не самое страшное, чего я не ела, и сейчас, в принципе, тоже могу не есть. Но вот кисломолочные, йогурты, да как же их не пить?
Йогурты, да. Йогурты, они прекрасны.
Да, это да.
Ну вот, опять же,
а если вы сквашиваете домашний йогурт, и потом туда прекрасно пойдет вся
молочная ягода. Я подумала как раз, что, кстати, в йогурты же.
Да-да, сделайте, да-да-да. Конечно, самое оно.
Взбейте сметанку, добавьте в нее агар или желатин, добавьте ягодки и сделайте вкусное желе сметанное.
О,
какая прелесть.
Да, я боюсь, что мы сейчас раздразним наших зрителей, они все убегут
готовы
и останутся с нами.
И мы тут будем до утра беседы вести.
Ну, Ань, есть что-нибудь про заморозку добавить?
Да нет, наверное, в общем и целом все, но если вопросов нету...
Да вроде пока нету.
Значит, теперь мы переходим к консервации. Смотри,
я вообще боюсь ее.
Три вида, да, у нас есть соление, квашение и маринование, да. Ну, с чего начнем? Да, давай
ну, давай, эксперт, соление, вещай. Смотрите, соление для городских квартир, в принципе, не очень пригодны, потому что в них очень быстро начинается процесс брожения, и соление переходит в квашение. То есть для того, чтобы соление было солением, все-таки нужен погреб. Я пока не выкопала.
То есть хранить
его надо в прохладном месте.
Да, надо из серии, что посадить дерево, там, родить сына, надо, а у нас будет
выкопать погреб.
Да-да-да. Но у меня, когда, кстати, у тебя первый этаж, тоже... это более реально, чем когда у тебя этаж третий, как у меня. С погребом не получится.
Да,
ну,
да.
А ты на балконе... А, кстати, сейчас в плане погребов есть же эти погребки квартирные, там, со всякими разными температурами, могут зависеть от
балконной температуры.
Да, но цена вопроса только, там они что-то до 30 тысяч, по-моему. Ой. У них тоже разный объем, они размещаются на балконе, они могут функционировать как на охлаждение, так и на разные там варианты.
А в принципе, соление на балконе хранить?
На балконе, пожалуйста, я думаю, что стоять будут. Ну, у меня опять же балкона нет, проверить особо не
надо. Мама, потому что они, по-моему, в гараж сплавляют.
Ну, у меня мама, например, тоже в погреб опускала там и соленые огурцы, и так называемый там хренодер, горлодер, ну, в разных регионах его по-разному зовут.
Ну, да.
Вот помидоры с хреном, чесноком там. Вот, очень вкусная, кстати, штука.
Вот ой. Это я прям, да, это, наверное, единственное.
Я прям все время хочу пожертвовать местом в холодильнике и накрутить такого, но что-то места все время не хватает.
Единственное, что я, пожалуй, могу делать и из заготовок пока.
Почему? Вполне можешь квасить капусту.
Я тоже. Вот я это вот это
мне можешь квасить.
Капусту. Квасить, да.
Мне кажется, это самое простое, собственно, берется капуста, ну, там, солится, да?
Ну,
там.
Тоже как бы по-разному готовят. Кто готовит с морковкой, кто с хреном, да, кто с имбирем, да. Кто с укропным семенем. То есть тут вариантов много, можно комбинировать. У меня как-то было несколько разных вариаций. Кстати, вот что-то с имбирем мне не очень понравилось. Видимо, я как-то не так квасила.
Смотрите, чем имбирь не люблю. Вот соление, что вы... понимают под солениями, это же...
Это, ну, продукт, овощ там какой-то, да, или зелень та же самая, заливается, как правило, рассолом, то есть это соль, может быть, какие-то там приправы, перцы, лаврушки всякие вот эти вот, кипятится, кладется определенное количество соли, и вот овощ заливается вот этим рассолом, все, и хранится, то есть больше там ничего нет. Но там, опять же, вот начинается вот этот процесс брожения, ферментации.
Ага. Вот. То есть в банке ты их не раскладываешь, это получается маринация, да?
Почему это можно в банках солить? То есть ты разложила те же самые, например, помидоры или огурцы в банке, залила их вот этим соленым рассолом, так, холодным, так, поставила, так. И все, они стоят. Ну, вот соление и квашение очень близки друг к другу, потому что одно в другое быстро переходит.
Аня, ты... В банках засаливаешь там огурцы, какие-нибудь помидоры?
Я мариную.
Ага. То есть вот. Ну, именно вот, потому что я помню, моя бабушка, она делала соленые именно, то есть она кипятила вот рассол, да,
каждый, и банк. Опять же, каждый вид имеет свои там плюсы, минусы, кому-то нравится то, кому-то другое, вот. Поэтому маринование, собственно говоря, от соления отличается тем, что там задействован уксус. То есть да, там не пойдет процесс брожения. Там...
Но его же тоже надо выбирать уксус, я так понимаю, потому что сейчас говорят, что он действует на поджелудочную железу. То есть надо, говорят, там то ли яблочный уксус, то ли...
Слушайте, у нас даже дышать заменить. Вредно.
А, ну да.
Это правда.
Ну, можно, конечно, использовать лимонную кислоту, если найти способ правильно ее пересчитывать. Я все-таки пользуюсь 9% столовым уксусом. Вот. То есть я не заморачиваюсь с уксусной эссенцией, я ее боюсь. И все вот эти вот шприцы. Я шприцами могу лекарства ребенку продозировать и укол зафигачить там, в заднюю мышцу без проблем, запросто. А вот уксусной эссенцией я боюсь.
Ой, я бы тоже не рискнула.
Что делать? Вот. Ну, так. Поэтому я использую 9% уксус. Помидоры могу мариновать с лимонной кислотой сухой, использую ее. Вот, а огурцы...
А для маринадов, получается, ты не кипятишь раз...
Кипятишь, обязательно кипятишь. Да? Да, маринады обязательно. И причем маринады, как правило, разливаются горячими. То есть вот оно у тебя там кипит в кастрюле, на плите.
То есть соленья там холодными, а
да, да.
Маринады горячими.
Кстати, я делаю такой соленый перец, который сразу же потом вскоре переходит в квашеный. Вот, это, пожалуй, единственный продукт, который я храню дома. Вот, очень получается вкусно, я мешаю болгарский с острым, примерно 1:5, то есть одна часть острого, 5 частей болгарского, вот, нарезаю его какими-то там произвольными кусками, укладываю в емкость, в большую сначала емкость, потому что перец, он вещь объемная, вот, туда чеснок, какой-нибудь перец горошком, лавровый лист, возможно, зелень, тот же самый укроп, например. И делаю рассол на литр воды, 4 столовые ложки соли. То есть такой крепкий соленый рассол получается. Вот, холодным рассолом все это дело заливаю, закрываю крышкой и даю постоять неделю. За неделю перец мягчает, становится меньше в объемах. Я его перекладываю в какую-то более компактную емкость. Плотненько так вот утрамбовываю, заливаю опять же вот этим же рассолом, но сколько уже войдет туда, то есть рассол в любом случае останется, потому что перец лег плотнее. И закрываю крышкой, я использую бочонки пластиковые под это дело, вот они у нас есть там и на 5, и на 8 литров, всякие разные. Закрываю плотно крышкой и все, могу просто под столом держать в квартире.
А они прям называются бочонки для соления, да?
Они называются емкости для хранения, имеют форму таких, как, знаете, банок с закручивающимися крышками. На крышке ручка такая вот. За эту ручку можно банку переносить очень удобно.
А ты не могла бы нам как-то, может быть, ссылочки потом, потому что, может быть, людям надо?
Ну, я посмотрю, где. Я видела такие вот у нас, например, магазин «Порядок». Вот там куча всяких таких...
На Валбересе.
На Валбересе. Они круглые, они имеют вот реально форму обычной банки стеклянной. Ну, может быть, там рубчик какой нанесен. И крышка плотно закручивается. Ручки бывают как бы вот как у корзинки, можно взяться за эту ручку.
Я понимаю, да, вроде о чем речь идет.
А есть ручки как в крышку вделаны, и тогда один бочонок можно без проблем поставить на другой. В них удобно варенье хранить всякие.
А разве можно в пластике-то?
В этом можно хорошо храниться. Мёд хорошо хранится в нем. Да, вот в этом пластике без проблем.
Потому что мне это казалось, что хранятся соленья и вот всякие маринованные овощи только в банках.
Да, мне тоже так
казалось. Нет, но пластик же он тоже разный бывает. То есть нужно посмотреть маркировку, и если там такое допустимое воздействие всяких кислот и солей, то почему бы и не хранить?
Как все сложно!
Скажи, мы вот вроде так плавненько перешли сразу, как солить, а как подготовить нам еду нашу и банки или там бочонки к солению?
Да, вот про надо? Стерилизацию банок, да. Что ты нам расскажешь?
Значит, под соление, ну, я банки обычно не стерилизую. Но если что касается стерилизации, значит, маленькие банки до литра включительно, по литр, так скажем, я стерилизую в духовке. То есть я их мою содой, не использую средства для мытья посуды, мою содой, ну, такой просто теплой водой, не горячей, не холодной, ну, так, чтобы рукам было комфортно.
Так.
Вот я их хорошо, эту соду вымываю, кверху дном переворачиваю на противень и в духовку, в холодную ставлю, включаю ее минут на 40. Потом выключаю, открываю крышку, могу не открывать дверку, если вот не надо мне прямо здесь и сейчас. И им надо дать обязательно остыть. Если вы их начнете доставать, что-то в них накладывать, а если еще и более-менее прохладно, они сразу лопнут.
Все закончится,
То есть надо банкам дать остыть. чтобы они были такой приемлемой температуры. То есть за них можно браться руками. Они могут быть тепленькие, но
а
в руках
вы температура?
Их держите.
А какая
на какую температуру надо?
180, ну, 200 ставлю. Угу.
Вот. И что, банки выдерживают, да?
Банки такую? Выдерживают, да. Но самое главное поставить их кверху дном, потому что если вот, ну, они же влажные внутри, вот эта водичка,
ну, естественно.
Она начнет там закипать в банке, если она стоит в нормальном положении, кверху горлышком, она начнет закипать, по банке начнет кататься, и банка, конечно, обязательно лопнет. А
да,
так
конечно.
Эта водичка стекает вниз на противень, и банка высыхает, стерилизуется, и, в общем, никто в ней
а просто кипятком окатить нет? Это не стерилизация?
Ну, если ты ее потом в погреб будешь опускать, можно, в принципе, просто кипятком. Но для квартиры-то лучше постерилизовать. Продуктов-то жалко потом.
Я знаю, что некоторые мультиварки как-то используют для стерилизации.
Не пробовала, мне жалко чашу. Вот честно вам скажу. То есть банку по чаше туда-сюда мне как-то... Ну, может быть, если ее закрыть чем-нибудь, там, подстерилизовать, но... Вот. Банки от 1,5 литров и выше, там, 1,5, 2, 3. Пятерки я не использую. Больно большие объемы.
Да.
Я стерилизую на стерилизаторе. То есть у меня такая есть, как крышка с дыркой.
Так.
Вот, под нее подобрана кастрюлька. Ну, я скажу, она алюминиевая, 3,5 литра примерно объем. То есть в кастрюльке закипает вода. Я крышку кастрюли заменяю на вот этот стерилизатор аккуратненько. Она как раз по диаметру ложится. Стерилизатор ложится на кастрюльку.
Так.
И потом в центр вот этого стерилизатора ставлю аккуратненько кверху дном банку. Вот. Ну, все это, конечно, небезопасно. Это все горячо, это все так нервы щекотит, я вам хочу сказать. Выработка адреналина происходит обязательно.
Но ты, наверное, перчатками, да, пользуешься?
Как-то? Я пользуюсь силиконовыми варежками. Мне подарили в прошлом году очень замечательные силиконовые варежки до самых локтей. Я и в духовку могу руки засунуть в них. И
чувствительность вот. Не теряется, да?
Нет, чувствительность, конечно, теряется, но, по крайней мере, банку снять или поставить, они не мешают.
Поняла.
Противень вытащить. Ну, они такие силиконовые, внутри у них подстежка тканевая с синтепоном, то есть руки
не выскальзывала баночка?
Нет, а у них такая поверхность рифленая получается.
Да,
ну, а
да,
потом
наверное,
силикон, он к банке прилипает. То есть те же самые, например, силиконовые коврики для раскатки теста, они к столу прилипают прекрасно. Вот. Варежки прилипают к банкам. Все это вполне. Ну, по крайней мере, я пока ни одной банки не разбил. Бывают, конечно, банки где-то подбиты, и вы не заметили. Даже зрячие люди некоторых таких.
Да, 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 есть такое.
И ты потом в нее кипяток наливаешь, она лопается, все это с успехом тебе на ноги. Успею отскочить. Ну,
и становится очень хорошо.
Давайте мы не будем
пугать. У меня, как правило, страдает просто пол. То есть я встаю обычно так, стараюсь встать, чтобы если такое произойдет, то уж точно не мне на ноги. То есть не, ну, как бы сбоку от банки немножко.
Ну да, 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 да.
Стала. Вот. И обязательно под банку я подкладываю, когда я в нее что-то разливаю, я кладу под нее полотенце, потому что оно сдерживающим таким фактором. То есть оно вот это полотенце
конечно,
даст вам время отскочить от стола, если вдруг какие-то эксцессы
произойдут. Да, да, да.
Я вообще бы где-нибудь над раковиной разливала, наверное, бы.
Можно тарелку подставлять глубокую, то есть банку ставить в тарелку, если что-то, то у вас тоже будет вот эти вот доли секунды, которые
потому что
спасут.
С моей прекрасной функцией «переливай», все.
Да,
я могу.
Это мы все этим страдаем, кстати,
я
по поводу
думаю,
«переливай».
Да.
Я один год очень успешно пользовалась при маринованию огурцов, пользовалась индикатором уровня жидкости. На край банки его вешала, заливала маринадом.
Я тоже делала для...
Очень удобно, очень. Вот. Единственное, что тогда в нее плохо встает баночная воронка. Ну, в общем, как-то можно это вместе совместить потихонечку.
Я что-то никак не могу вклиниться с чатом. У меня тут одно, правда, всего сообщение, но оно у нас от Олега.
Так, так.
Олег пишет, я неоднократно слышал, что при консервировании надо строго соблюдать пропорции, иначе можно отравиться. Но люди часто делают просто на глазок. Так насколько все-таки важны пропорции?
Значит, смотрите, если это соление или квашение, в принципе, пропорции соблюдаются приблизительно. То есть, если я, например, там, на килограмм капусты положу не одну столовую ложку соли, а две, то ничего критичного, в принципе, не будет. Но будет солонее капуста. Ну, если я люблю ее посолонее, почему я должна себе в этом отказать? Вот. Но вот в мариновании, если у вас написано там пол-литра уксуса на 5 литров воды, ну, литр вы уже не... Потому что пол-литра — это уже много. Это уже достаточно кислый рассол. А, вот. А если вы не доложите уксуса, у вас не получится маринование, у вас пойдет брожение... Ну и, в общем, банки закончат свою жизнь в мусорке. Вот. Смотри, то есть маринование, оно как бы самое такое капризное в этом вопросе.
Смотри, есть же два вида, ну, квашения капусты, например, кто-то, ну, меня учили, например, есть способ, когда ты просто нарезаешь капусту, там, на дно кладешь хлебушек, там, солишь банки, на дно кладешь хлебушек, солишь ту капусту, ее руками переминаешь ее, и потом кладешь морковку, чуть перемешиваешь, и все это кладешь в банку, и, собственно, главное, чтобы только банка была плотна, ну, чтобы плотно там до самого конца. А есть еще способ, когда капусту солят в рассоле. Но там, я так понимаю, надо его менять, этот рассол. Его надо сначала один там дать настояться, потом, по-моему, поменять как-то.
Вот я что-то такое помню, да.
Вот как жить с такими вещами?
Я с рассолом, с капустным никогда не заморачиваюсь. И даже хлебушек не кладу, я вам больше скажу. То есть я просто нарезаю капусту, насыпаю туда соль, кладу там морковку или укроп, или имбирь. Ну вот что вот моя душа в этом году жаждет. Кстати, у меня капуста осталась с прошлого года, в этом году и не буду квасить. Вот. И плотно-плотно набиваю в стеклянные банки, прям скалкой ее утрамбовываю, руками, скалкой. Закрываю крышечками с дырочками, оставляю ее на столе.
Так, крышечками с дырочками, а это
просто беру капроновые крышки, проделываю в них отверстия. Ну, уже есть в доме некоторое количество таких крышек. Вот, проделываю отверстия, чтобы был доступ кислорода туда. Вот, потому что квашение — это же брожение, это же бактерии молочнокислые. Им же нужно чем-то дышать, они же у нас не анаэробные. Вот. Кстати, вот чем опасны вот эти всякие нехорошие соления, там развиваются вот эти анаэробные бактерии, которые вызывают потом всякие кишечные заболевания. Вот. А вот эти вот молочнокислые, они как раз весьма полезны для нашего организма. И все, и через некоторое время, там через 2-3 дня проверяю, если на поверхности есть сок, рассол, то есть я оставляю капусту как есть. Если сока нет, то я, конечно, доливаю потом соленым рассолом холодным с кипяченой воды, но это уже хуже, капуста получается, может стать мягкой, потемнеть, то есть, ну, тут опять не угадаешь, в этом году такая капуста, в прошлом году такая капуста. У меня, например, в прошлом году я когда мариновала, квасила капусту, она мне вообще сока не давала. То есть я ее вот из таза перекладывала в банки, а она сок не выделяет, и все. Обычно же, когда квасишь, утрамбовываешь, оттуда сок льется ручьем, потом еще там с килограмма капусты 5 литров сока.
Ой, да.
Вот. А тут смотрю, нет пока. Смотрю, нету.
И... У меня, кстати, тоже не было сока.
А потом она дала сок, и она не стала мягкой, чего я боялась. Вот дала сок капусты. То есть вот как бы все с капустой было хорошо.
А чем ты протыкаешь капусту? Ведь через 3 дня нужно проткнуть, да, чтобы горечь вся вышла.
Ну, длинным ножом. Просто жестким, хорошим, длинным ножом. И все.
То есть просто, да, открываешь банку?
Да, снимаю крышку. Ну, как бы вот, если есть такая необходимость, иногда вообще не трогаю. Сама квасится и квасится. Вот. Где-то через неделю я просто ее убираю в холодильник. То есть смотрю, что брожение в ней уменьшилось, перестал вот этот сок сильно выделяться. Вот. Опять же, хорошо ее ставить в какую-то емкость, потому что сок может течь через край.
Да.
Вот. И все это на столе, в общем, оно не нужно совершенно. Вот. А в емкости она стоит аккуратненько и под крышками, и ничего лишнего в нее не упадет. И в то же время вот, процесс брожения хорошо происходит.
А грибы ты, Ань, когда-нибудь консервировала, солила, мариновала?
Нет, сама не консервировала, не солила, не мариновала. Вот с грибами я вообще боюсь связываться. Очень много народу страдает от этого. Я даже, честно сказать, посушить их боюсь. Тут вот недавно видела объявление, 12-литровое ведро груздей предлагали. Посмотрела репу, почесала и сказала, в общем...
Ну, я их не ем, мне проще.
Нет, я, конечно, люблю грибы, но себя я люблю больше, рисковать собственным здоровьем.
Ань, а как ты закручиваешь банки? Вот, допустим, мы положили там рассол у нас. В какой-то момент надо же закрутить крышкой. Вот,
я крышки стерилизую обязательно, опять же. И крышки бывают винтовые, которые закручиваются просто от руки. Так. Значит, ну, мы, наверное, часто встречаем их, потом еще так интересно открываешь вилочкой. Ну, да, это такой вполне себе российский способ открывания. Хотя есть другой очень удобный способ, тоже хорошо срабатывает. Вот. И у них такой вот этот бортик, он прорезиненный. Вот. Uh-huh. Я обязательно их кипячу, то есть я кидаю их в кастрюлю с водой, довожу до кипения все крышки, и винтовые, uh-huh. И под ключ, которые... И вот винтовую просто рукой на банку аккуратненько накладываю, и, держа банку полотенцем одной рукой, а крышку полотенцем другой рукой, просто ее закручиваю плотно. Uh-huh. Вот. И потом банку кверху дном переворачиваю под одеяло, и все это прекрасно там остывает. Под крышки, которые под закатку, у меня есть закаточный ключ советского образца, правда, куплен уже совсем в российские времена. Ну, вот тот, который по кругу крутишь.
Так,
вот.
Это есть... он работает в виде как наподобие открывалки, только она открывает, а он закрывает, да? Или я ошибаюсь?
Ну, наверное, да. Вот, то есть ключ, он по диаметру как крышка. Он на нее нахлобучивается сверху, и ручка у него сбоку. И эту ручку по часовой стрелке мы вращаем, и у ключа есть такое там колесико, оно поджимает край крышки к банке.
Так.
Все плотнее, плотнее, с каждым кругом, как бы по спирали кольцо, ручка идет, и все плотнее, 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 и крышка прикатывается к банке, потому что в крышке, опять же, вложена резинка. Uh-huh. Вот. За счет вот этих всех резинок крышки у нас к банкам прикатываются, прикрепляются, и опять же кверху дном переворачиваешь, и прекрасно все потом закупоривается. Вот. Ну, открываю обычной открывашкой, самой простой, с двумя зубцами.
А другой вариант какой? Крышек, ты говоришь, винтовые, а еще...
Винтовые и вот под ключ. То есть винтовые просто от руки закручиваются, которые закаточные, они закручиваются ключом. Ключи еще бывают автоматические, полуавтоматические.
Да, я вот тоже слышала, что...
Я не люблю автоматические, полуавтоматические ключи, потому что у них... Выходят вот эти вот части, которые крышку прижимают к банке, они выходят не сплошным потоком, а как бы с насечками. Крышка получается потом с насечками. Вот. И есть вероятность, что вот в этих неприжатых местах потом будет попадать воздух, и, в общем, будет не очень хорошо. Вот я предпочитаю вот этот ключ с ручкой. То есть долго, конечно, муторно вроде, там усилий много физических надо приложить, зато уж наверняка.
Вот. Ну, а это да.
Если мы автоматически ключ как бы поставили, у него наверху две ручки, вы их развели в разные стороны, раздался такой хрест, и все, и крышка прижата к банке, ну вот по всему кругу сразу одним движением. То в полуавтоматическом ключе ключ потом надо свернуть обратно, повернуть на 90 градусов и проделать это движение еще раз.
Вот. Что я не верю. Я бы тоже не доверилась такой штуке.
Вот и я не доверилась.
Мы слишком все быстро.
Да, это точно. Говорят, что есть какие-то машинки еще, да, для закрутки банок.
Ну, может быть, и есть, но я пока в своей жизни такой не встречала. Вот. И крышки бывают желтые, белые, бывают с двух сторон желтые, бывают с одной стороны. Я предпочитаю желтые крышки брать. Вот они с покрытием. Ну, по крайней мере, чтобы хотя бы изнутри она была желтая, вот с этим антиокисляющимся покрытием, и поэтому под маринады самое то.
Смотри, мы, поговорили о процессе, но вот, ну как, чисто теоретически это выглядит все там, допустим, есть банка, есть крышка, есть кастрюля, а вот нам надо положить в банку наши там огурцы, помидоры или там любые mm-hmm. другие там овощи, которые будем солить. Как налить рассол? Вот у нас, мы заливаем сразу в банку, вот у нас там, например, закипел рассол, или мы все-таки сначала храним наше соление в тазиках, в ведрышках, потом переливаем в банку, или мы сразу кладем в банку, если мы делаем рассол. Вот когда маринуем.
Мы сразу все по банкам раскладываем и сразу заливаем кипящим маринадом. Вот, то есть я что делаю?
Ой, страшная штука.
Те же самые огурцы, например, я их два раза заливаю просто водой кипящей и на третий раз кипящим маринадом. Просто воду я лью из чайника.
Uh-huh.
Вот, то есть такая у меня есть воронка, uh-huh. Она рассчитана на банку, то есть она у меня такая два в одном, на нее uh-huh. надевается маленькая, которую можно в бутылку ставить, а можно маленькую снизу снять, будет там внизу широкое такое отверстие, не как в бутылку наливать, а вот что в банку хорошо. Вот. И я ее ставлю на банку и через нее аккуратно чайником лью. Почему uh-huh. через воронку? Я, конечно, могу попасть из чайника в банку без проблем, но есть вероятность попасть на стенку. Но мы же, как правило, раскладываем те же самые холодные, там огурцы, помидоры.
Конечно, конечно.
Вот. И банка холодная. Да, когда мы льем кипящую воду, если мы попадаем на стеночку, банка, скорее всего, лопнет.
Зачем водой? Я вот не совсем поняла.
Потому что это идет как дезинфекция. Проливаем их кипящей водой, мы их ставим сначала на час, потом на полчаса. Ну, я такой рецепт использую. Вот. То есть кто-то один раз заливает кипящей водой, потом маринадом. Все зависит от рецепта, но кипящей водой точно заливают для того, чтобы вот эти все лишние бактерии, они уничтожились.
Смотри, я правильно понимаю, что нам, когда мы раскладываем, при раскладывании, значит, вот наших ингредиентов, важно, чтобы они были у стенок банки. Да, чтобы они были плотно.
Мы же вообще банки плотно заполняем, хоть огурцами, хоть помидорами. Мы заполняем их плотно. Да. Конечно, они будут у стенок банки, это неизбежно.
Да, но я имею в виду, чтобы именно плотнее, чтобы вот в центре было больше.
Нет, я заполняю плотно, очень плотно. Те же самые огурцы я укладываю, прям вот проталкиваю с усилием туда.
Так.
Вот. Ну, понятно, что большие огурцы идут вниз банки, помельче огурцы маленькие. Сверху, да. Вот. В этом году я закрыла 18 трехлитровых банок.
Ой.
Ровненько покушать зимой. И потом вот я их заливаю кипятком, кипяток сливаю. Опять же, для слива кипятка через час я использую крышку с носиком и отверстием. Такая же капроновая крышка, надевается на банку. У нее есть носик, и в ней есть отверстие. Кстати, компоты удобно переливать, там молоко из банок. Ну, крышка в хозяйстве очень ходовая.
Конечно. Конечно.
Вот. И я через этот носик аккуратненько в таз какой-то переливаю эту всю воду лишнюю, потом опять нахлобучиваю воронку, опять заливаю из чайника. Так. Но вот маринад из кастрюли через эту же воронку я уже наливаю маленькой туркой. Очень удобная форма, у нее такой вот форма кувшинчика, она на, ну, миллилитров, наверное, на 200, не больше. Вот.
Угу. То есть, смотри, ты зачерпываешь туркой из кастрюли.
Да, правильно? У нее получается же длинная ручка, это весьма безопасно. Я зачерпнула из большой 6-литровой кастрюли эту турку маринада. Аккуратно через воронку, через носик она переливается, маринад. То есть он не идет широкой. Вот
в кастрюле это нереально.
Ну да, то есть каким-нибудь, например, бокалом, там кружкой неудобно, ручка маленькая, она нагревается
конечно,
быстро. У турки длинная ручка и объем такой вот большой туркой, я хочу сказать, неудобно. У меня есть 100-граммовая турка, там, неудобно.
Да. Нет,
хотя, казалось бы, сразу прям 600 миллилитров туда налил и хорошо, но нет.
Безусловно.
Неудобно, она и тяжелее, да.
Ань, а как нам такую турку найти? Вот
в магазинах посуды просто сходить и посмотреть, какие есть турки,
если
и подобрать.
А если мы в интернете ищем как-то?
Миллилитров 200. Форма у всех турок одинаковая, она обязательно в форме кувшина. То есть это такой.
То есть ручка в любом случае будет вот эта длинная,
ручка длинная будет. У турки обязательно будет длинная.
Я думала, они разные.
Нет, она может быть там, ну, не знаю, сейчас вот электротурки пошли складные, со складными ручками, но, по-моему, вот эти, которые на плиту ставятся, у них у всех длинные ручки.
Я просто как бы кофеварку
использую. Еще есть даже кольца, на которые можно повесить эту турку на крючок на кухне.
А, да.
Вот. Так что...
А кетчуп варила?
Варила,
да?
Варила.
Александр
получается очень вкусно, замечательный кетчуп. Ну, опять же, рецептов много. Кто-то с яблоками делает, кто-то без яблок, только помидоры, перец, лук. Кто-то морковку добавляет, кто-то специи кладет, кто-то не кладет.
Мы вот аджику только делали. А
так, там же блендер используется, да, наверное, для...
Я через мясорубку пропускаю.
Ага, поняла. А для загустения?
Сам загустевает.
А,
ну как. Сам. За 2 часа кипячения.
Ну, расскажи нам, как можно сделать. Только вот так вот, да, подробненько расскажи.
Ну, самый простой рецепт, это так. Когда берутся помидоры, лук и болгарский перец.
Так.
Сейчас навскидку, по-моему, там 2,5 килограмма помидоров и по килограмму лука и перца. Все это через мясорубку слили в кастрюльку. Вот сейчас по соли и сахару, наверное, не проконсультирую. Вот. Но это кому интересно, могу потом рецепт прям найти и куда-то скинуть.
А вы не приправы, специи какие-то?
Значит, специи, опять же, все по вкусу, но специи в кетчуп мы не просто кидаем, а мы их насыпаем в марлечку.
Так.
То же самое, гвоздику, там душистый перец, перец с горошком черный, там кориандр какой-то. То есть берем марлю, складываем ее в 4 слоя, например, ну, чтобы не очень редкий мешочек получился.
Поняла.
Насыпаем, завязываем. И крепим к ручке кастрюли, чтобы нам ее потом было удобно выловить оттуда. И вот она кипятится, вот этот мешочек со всеми овощами, кипятится. Да. И перед тем, как мы соберемся разливать наш продукт в банке, мы эту марлечку вытаскиваем, этот мешочек, все, отправляем его в мусорку и благополучно разливаем. Почему привязываем? Потому что мы же в процессе мешаем. Мы можем этот мешочек замешать куда угодно и где там его потом черпаком вслепую разыскивать. А так мы его привязали к ручке кастрюли, но мы же не варим вот эти все кетчупы, икру, лечо. Мы же не варим их маленькими кастрюльками там с какими-нибудь ручками тоненькими, до которых не достать. Обычно это большая кастрюля, как там, литров на 6.
Ну, конечно.
У нее хорошие душевные ручки.
Угу, вот. Конечно.
Ты к этой ручке завязочкой мешочек прикрепляешь. Вот. Но если газовая плита, нужно, конечно, последить, чтобы концы не свисали сильно, чтобы в пламя не попали. На электрической плите такой проблемы не возникает. Чтобы концы попали на плиту, это же ого-го, какие надо распустить.
А кетчуп разливаем холодным или горячим?
Нет, все, что касается вот этих маринадов и так далее, мы все разливаем горячим.
Да, Ань, а почему
мы... И кетчуп, икра, лечо, все горячее.
Именно, почему мы в марлю специи, это что, почему так?
Чтобы их потом не... Они потом в банке не нужны. То есть, ну, представляете, вы едите кетчуп, и вам попалась целая гвоздика. Вкусно? Да, не очень. Вот. Еще кориандр мелкий.
Я бы даже сказала,
жутко, да. Вот. А так мы проварили эти, они отдали свой вкус, аромат отдали в блюдо, а потом мы вытащили все вот это вот ненужное, выбросили. Не вылавливаем, а из этой массы выловить вот эти все зернышки потом нереально.
Нет,
вот Александр пишет, что они оставляют специи вкус, ну, мол, лучше.
Опять же, я говорила, что на вкус и цвет все фломастеры разные.
Да.
Но я не люблю.
Вот так. Вопрос опять-таки от Александра. А зачем его загущать, кетчуп?
Ну, кто-то же любит гуще, кто-то любит жиже.
Я люблю густой соус.
Я люблю густой кетчуп, допустим.
Я тоже, кстати, да. Вот мы с Региной,
можно загущать квити, там, по инструкции его развести, посмотреть на упаковке инструкцию или в интернете. Вот. Квити,
ну, вообще сам загустевает, да, как правило?
У меня загустевает. То есть я беру помидоры помесистые, опять же, не водянистые, жидкие,
да,
а мясистые помидоры, и тогда он хорошо загустевает быстро. Ну и опять же, 2 часа все это кипит, все, крышка открыта и прекрасно густеет. То есть где-то получается 4-5 литров кетчупа.
И мы также через воронку переливаем.
Через воронку, да, мы ставим. Я беру обычно пол-литровые банки под это дело, ставлю банку в плоскую, ну не совсем плоскую тарелку такую, но не с высоким бортом. Вот, среднюю такую тарелочку, ставлю туда банку, в нее ставлю воронку, беру половник от мультиварки. Очень хорошие половники в этом деле.
Очень хорошо, в этом смысле, да. Они
да,
очень...
вот прям спасибо изобретателю мультиварки, для
да,
чего нужны
у нее половники просто великолепные. Там,
вот. И вот этим вот половником я разливаю через эту воронку. И опять же, чтобы определить, лить еще или не лить, я прям этим половником в воронке пошерудила и поняла, ага, банка еще не полная, или ого, все, в банку уже не влезет. Все, я аккуратненько беру за край банку, переставляю ее на полотенце, крышку, ключ, закрутила, перевернула, поставила, все. Вот. Ну, банки обязательно либо в варежках перетаскиваю, либо в полотенцах, в махровых, потому что банки горячие.
Горячие, конечно. А сколько такой кетчуп хранится?
Ну, год хранится точно. Точно. Мне больше не надо, у меня съедается.
Ну, конечно.
Вот.
То есть... Зато без консервантов, смотри.
Ну да. Вот. И лечо тоже я закрываю. Вот в качестве консерванта у меня в лече, например, идет сахар. То есть у меня там достаточно большое количество сахара, и никакого уксуса я уже в лече не кладу. Вот. Икру
а
закрываю
майонез,
кабачком.
Кстати, домашний хранится недолго, да, Ань? Я просто знаю, что ты делаешь, поэтому я как раз тебе решила.
Хранится, ну, дней 10 запросто. А там
хранится
же тоже? Там же тоже идет уксус в нем, или там лимонная кислота.
Да,
лимон.
Да,
ну,
да.
Вот
там,
с лимонным
там же...
соком недолго хранится, он начинает горчить. А если используешь уксус, то он хранится долго. И масло растительное, это же тоже очень мощный консервант.
Очень мощный. Там бленд, ну там, либо, да, там блендером можно.
Блендером, да, очень хорошо получается. Хоть растительный майонез, хоть...
В принципе, наверное, тоже можно блендером.
Помидоры можно блендером, но смотрите, если вы хотите прямо вот, ну, чтобы там ни зернинки, ни ничего, то его, конечно, надо через сито протирать. Есть время и желание? Пожалуйста. Нет?
Ну, мясорубки быстрее, я так подозреваю.
Да, ну вот я в этом году икру кабачковую делала, я ее тоже блендером стационарным с серповидными ножами измельчала. А до этого у меня не было блендера, мне прекрасно подходила мясорубка, и я не жаловалась.
Стационарным это когда? То, что они есть...
Это когда такая чаша, в нее ставятся... Ну, вот у меня два комплекта серповидных ножей. Можно один поставить, можно оба ножа поставить. То есть либо два их будет, либо четыре. Но так как у меня объемы были не маленькие, я ставила четыре, получается, ножа. Вот. И подавала туда кабачки через отверстие. Кабачки, там лук, перец, все туда. Чаша наполняется, я ее открываю. Даже затрудняюсь сказать, сколько там, наверное, литра полтора у нее объем.
А, вот как открыла, большой, что у меня там маленький блендер, у меня вот чаша такая, ну, где-то на 700 миллилитров, и потом одевается вот этот нож, закручивается, и он другой, ну, как бы переворачивается, это, ну, обратной стороной.
А, нет, у меня сверху ставится моторчик. И ножи внутри чаши вращаются.
Все, поняла.
Вот. На этот моторчик можно поставить погружной блендер, и на этот же моторчик можно поставить венчик.
Ага.
Да, вот у меня такого плана.
Вот. А вот баклажанную икру я готовила, я ее погружным блендером прямо в кастрюле, на плите, все, овощи. У меня был замороченный рецепт. Сначала все по отдельности обжаривала, складывалась в кастрюлю, потом в кастрюле все это тушилось, и потом погружным блендером все это измельчалось, еще доводилось до кипения, и потом только в банке. Но вкусна получилось, меры нет.
Ну, я представляю, конечно.
Я всегда летом стою и говорю, да господи, неужели мы все это съедим? А зимой достаешь баночку, и как ты даже не вспоминаешь, как это летом было, когда у тебя на кухне там 32 градуса, а ты стоишь,
да,
у тебя
на
столе 18 банок
трехлитровых. Да,
и иногда, когда я помню, в деревне отдыхали летом, ну, значит, так слышишь разговоры людей. Воскресенье. Ой, ну ладно, устала. Ну, на работе отдохнем, потому что два дня занимаешься заготовками.
Летняя страда, это вот действительно так оно и есть. А в деревне вообще овощи жалко. Вот они же спеют. Они же не спрашивают, это же ты не в городе на рынке.
Мама говорит, огурцы мне надоели, да.
Да, а тут оно поспело, и будет добро обработать. У меня мама сажала 100 корней сладкого перца и 50 корней острого перца. Оно как начнет, ведрами его снимаешь, и я уже как-то искала, если ты сейчас опять 100 корней посадишь, я к тебе летом не приеду вообще.
Включите свет, пишет. Делал икру кабачковую, через пару дней все банки полопались. Видимо, где-то накосячил. Ну, видимо...
Хранить, наверное, как хранить? Ты, может быть, хранение как-то?
Ну, да, я тоже
подумала. Ну, смотрите, я закрываю кабачковую икру с майонезом, у меня хранится прекрасно просто вот под детской кроватью стоит в квартире. Ну, у меня, конечно, зимой не 30 градусов, градуса 22-24 по полу, но тоже же
да, может быть, где-то,
не погреб. Вот. Да, может быть, плохо овощи были помыты, может быть, плохо банки простерилизованы, крышки плохо могли...
Крышки плохие, вот Александр пишет. Да. Еще Александр крышки пишет, что через соковыжималку можно пропускать. Вот хорошо же мы их отделяем.
Ну да, как вариант.
Так что тут у нас еще пишут... Майонез лучше магазинный, он легче, ну, не знаю.
Зато, это... в этом точно знаешь в домашнем, что ты
положил. Что ты добавлял.
Да, мне, это совершенно точно.
Сестра сока виноградного наварила, а ведь есть еще вино, но с вином там...
У меня вот стоит Изабелла, никак не закрою компот виноградный на зиму, хочу закрыть. Очень вкусный ароматный компот получается с Изабеллы, вот с местной. И с Лидией тоже очень прям... Пить не перепить. Вот. Яблочный у меня стоит с гвоздикой закрыт. Вот люблю прям, несмотря на то, что все кричат, яблоко сочетается с корицей. Да, не спорю, с корицей яблоко в пирогах хорошо, в булках хорошо. Но вот компот люблю, чтобы гвоздика
500 была. 500 корней помидоров и 200 корней перца. Ой, я больше не поехала.
Ну да. Это хорошо, столько корней помидоров, когда ты в каком-то теплом месте живешь. И у тебя не зона рискованного земледелия, а когда прям сразу холодает, и ты снимаешь эти помидоры зелеными и бурыми, и начинаешь икру из зеленых помидор крутить.
Да, да.
Это, конечно, вкусно зимой, но когда у тебя этих помидор зеленых десятки килограммов...
Ну, это очень-очень много, да.
Ну, зато они там у бабушки в доме лежат по всем подоконникам. Ты берешь помидорку, разрезаешь ее созревшую медом ее или сахарком. И это прямо, да.
Мое любимое, так это с подсолнечным маслом.
Вот. Ну, обычно же помидоры подсаливают, а на самом деле с сахаром и медом помидоры тоже очень хороши.
Да.
А мариновал... Я знаю, что раньше, ну, вообще не раньше, я больше вам скажу. Тут недавно мой знакомый англичанин меня спросил, А вы едите маринованные арбузы? Я вот видел, что в России едят маринованные арбузы. Это же, наверное, какая гадость.
Я... Маринованные я не пробовала, соленые в детстве доводилось есть. Ну, не скажу, что гадость, на самом деле. Такой интересный вкус вот этого сладкого арбуза и соленого. Он сверху такой солоноватый, а внутри сладкий. Интересный вкус. Ну, вот, правда, уже,
наверное,
лет эдак 30 прошло, пока
я... Вот, я ему и говорю, что это несколько... Ну, это давно, наверное, как-то все это было.
Нет, делают у меня...
В деревнях делают.
Делают до сих пор, да?
Делают, да. И они же есть вот эти вот мелкие арбузики, их прям в бочку целиком складывают в деревянных бочках, и там вот квасят, солят. Вот. Они, конечно...
Александр говорит, в Волгоградской области они вот такие вот страшные цифры, 500 корней помидоров.
Ну, в Волгоградской области можно, да, в Оренбургской рискованно, в Волгоградской можно.
А не приходилось ли тебе они вялить что-нибудь? Вот, например, там есть вяленые бананы, там дыни, я не знаю, просто это делается, просто интересно.
Ну, это все тоже в сушилке делается. Опять же, это зависит от степени высушенности. То есть вы можете досушить, прямо вот досушить, а можете же оставить немножко вот как бы в таком вяленом состоянии.
Ага, все, поняла.
Как бы на... Вот. Еще, что касается маринования, есть такая штука, когда мы, например, сложили помидоры в банку, да, там... Пролили их водой, потом залили маринадом или сразу залили маринадом, не проливая водой, и банки стерилизуем уже вот с помидорами. То есть мы их погружаем в кипящую воду. Обязательно на дно кастрюли мы стелим полотенце, туда эти банки выставляем, так, чтобы они по плечики были в воде. Ждем, пока вода закипит, какое-то время там засекаем в зависимости от объема банок. И потом начинаем эти банки доставать. Вот это, конечно, целая потеря.
Очень весело, я думаю, да.
Да, да, есть такие щипцы специальные для доставания банок, но прицелиться этими щипцами вслепую, в общем, пальцы закаляются, будь здоров. То есть хочешь не хочешь, ты все равно в кипяток их окунаешь, вот, аккуратно зацепляешь.
Слушай, ну это способ для мазохистов, нет?
Ну, нет, это общем... для самых, для людей, которые любят приключения, наверное.
Да, кому хочется погорячее.
Вот Елена говорит, что закрывала арбузы в этом году, и очень вкусно. Ну, это я вредная, просто я не люблю.
Поэтому, когда заходит речь, как все-таки...
Ребят, пригласите кто-нибудь на арбуз меня. Я с удовольствием попробую.
Соленый арбуз — это первый шаг к режиму сатаны, да, Александр? Я согласна. Ну вот, зато «Включите свет» пишет, что у меня с ними проблем не возникает. Вот икра кабачковая не сложилась с ней, а с арбузами проблем не возникает каждый год солёные.
Ну, знаете, у меня однажды соленые кабачки, точнее, маринованные кабачки взлетели, 12 банок. Правда, не очень больших, но все равно просто через 2 дня я их вынесла на мусорку и сказала, ну все, гуляй, Вася, щипи травку, и, в общем, пошла мариновать их заново.
Мы с ней обсудили джемы, потому что это же тоже часть
консервации. Ну, кстати, да.
Сладкая консервация. Да, ну, да. Я, например, когда делаю сладкую консервацию, я предпочитаю ее тоже в стерилизованной банке и под закатку, под ключ. Так. Хотя в деревне бабушки там могут под капроновую крышку проложить промасленную бумажечку, или, я вам больше скажу, залить сверху топленым жиром.
Господи.
Такой способ тоже сохранения имеет, чтобы плесень сверху не образовалась. Вот. Я все-таки предпочитаю вот это варенье прям еще в горячем виде разлить в стерилизованной банке, закатать его крышками и зимой счастливо его потреблять.
А
хоть
смотри...
из цельных ягод, хоть из пюрированных ягод, там яблок. Вот, опять же, яблоки, вот про соковыжималку здесь тоже заходила речь. Очень хорошо пюрировать яблоки соковыжималкой, сразу и шкурки отходят. И... Но единственное, что у меня не очень удачная была до этого соковыжималка, у меня такая 3-в-1 мясорубка, овощерезка, соковыжималка, у нее не было по бокам кожухов, и когда яблоки вылетают, вот эта мякоть, она, конечно, по всей кухне, потом весело убираться. То есть ты стараешься, конечно, прикрываешь там ладошкой, еще как-то, но не всегда успеваешь. Вот. Но варенье вкусное получается, такой джем яблочный.
Ань, но его ведь тоже через воронку переливать, да, в банке, я так понимаю?
Ну да, да.
И сахар кладется уже во время того, как... кипит, да, вот это все,
кипит, да? Да, то есть, ну как кипит? Ты наливаешь вот этот вот яблоки, складываешь туда сахар, да, размешиваешь и начинаешь все вот это кипятить.
В зависимости вода от... добавляется в варенье? Нет?
По-разному. Кто-то добавляет, кто-то нет. От рецептов зависит. Я, например, мне хватает того сока, который дают ягоды. Мне, например, достаточно.
Любые, да? Любые.
Любые. Так. Ну да. А, нет, слушайте, я в прошлом году делала варенье из арбузных корочек. Вот да, туда вода добавлялась. Да.
Ага.
Именно из корочек.
Из корочек. Очень вкусно было. Такие, как цукаты получились. Вот, то есть там корочки, да, но опять же в интернете брала рецепт, поэтому точно их сейчас пропорции не скажу, но было так, что с корочек срезается зеленая часть, вот эта кожица тонкая, они нарезаются кубиком, отвариваются просто в воде, вода эта сливается, потом делается сахарный сироп, в этом сиропе эти корочки варятся и вот в таком состоянии в банке заливаются.
Подожди, тонкая кожица, это которая вот на поверхности, вот эта,
да, кожица? Да, вот эта вот зеленая, такая вот, ну, вот полосатая, угу, она там бывает, вот эта часть, так, то есть оставляется, угу, только белая часть кожуры.
Все понятно. Угу.
Вот.
И ножом. Чем легче? Ножом, да, такие? Ну,
я ножом счищала. Можно попробовать овощечисткой, но мне кажется, не возьмет.
Нет, вот, не возьмет. Она слишком не толстая, возьмет, я думаю.
Вот. Угу. Лучше ножом. Небольшим ножичком таким, прям аккуратненько, потихонечку. Но это, опять же, вот мой хомякос проявлялся в таких странных, изощренных формах. Мне было жалко выбросить такое количество арбузных корок.
Ну, а что? Не переводить же доброе.
Не, ну как бы, да,
придумал. Ну, у меня получилось 300-граммовых баночки. Как бы я решила на пробу, и я еще добавляла туда имбирную эссенцию. То есть я когда сварила все это дело, попробовала, и мне показался вкус слишком нейтральный. То есть, ну, вот оно какое-то никакое. И я так прикинула, что вот если туда капнуть имбирные эссенции, будет самое то, что надо. И я туда ее капнула, прям вот буквально одну каплю, и совершенно другой вкус, совершенно другие краски вкусовые, прям очень вкусно.
Смотрите.
С блинчиками, с какими-нибудь салажушками, ну, прям, ох.
Да, надо же, действительно. Смотрите, у нас остается 5 минут, Ань. Я думаю, что в завершении надо бы, наверное, сказать вот людям, какие у людей, ну, предпочтительнее иметь инструменты вот на кухне для, так сказать, консервации. Вот просто,
ну, конечно, это большая кастрюля, не, объемом не менее 6 литров, если мы варим какие-то там икру, кетчуп и так далее. Так. И вот литра 3,5 для стерилизации банок. Кстати, банки можно стерилизовать на чайнике, если на газу его поставить, но это не так удобно.
Так.
Вот, значит, обязательно иметь то, чем вы разливаете. Я уже говорила, турка с длинной ручкой хороша. Так. Воронка с широким нижним горлом. Вот, они тоже в магазинах продаются, специальные воронки для банок. В нашем случае индикатор уровня жидкости очень спасает, хоть вибро, хоть виброзвуковой, любой, в принципе, пойдет. Вот, тарелку не очень глубокую, в которую вы будете ставить банку, кучу всяких разных полотенцев, вот их много не бывает. То есть что-то где-то подтекло, что-то где-то там пролилось. Раз в эту лужу полотенце, конечно, и что? Бумажными тоже хорошо подтирать, все, то есть сразу вытер, выбросил и забыл. Стирки не будет. Рукавицы обязательно термостойкие.
Да, я вот хочу теперь такие, как у Ани.
Либо это силикон, как у меня, чудесный, по самой локоть руки засунул, и красота. Они бывают короче, бывают длиннее. Вот. Но обязательно обратить внимание, чтобы внутри была вот эта простежка с синтепоном, чтобы это был не чисто голый силикон. Вот, такой силикон долго температуру не держит. Вот. Ну, еще очень нужно пару толстых одеял. То есть одно вы стелите, на него переворачиваете банки, вторым сверху накрываете, и дня три оно там остывает. Чем дольше остывает, тем дольше оно будет потом стоять. Ну и всякие мерные ложки, чашки, то есть чем вы будете замерять сахар? 250 граммов столовыми ложками замерять скучно.
А ну, так, хотя если времени много... Чем ты замеряешь? У тебя есть какие-то...
У меня есть всякие кучи мерных емкостей, по 200, 250. То есть я знаю, что вот это стакан 200, вот это 250, ну, это столовая ложка, это чайная ложка.
Где?
Да, и это все можно купить и просто запомнить, что вот это литровый стакан, а это пол-литровый стакан.
Конечно.
Вот. И можно, конечно, в литровом метке поставить, где будет пол-литра, но я предпочитаю под каждый объем иметь свою емкость.
Такая же история, я вот не доверяю.
Да, это вроде много посуды, но тем не менее это
пусть
самый удобный вариант.
Вот пусть
шприцы разные, то есть от там 3 кубиков до 20 хотя бы, то есть 3, 5, 10, 20. Вот. Кто вдруг рискнет пользоваться уксусной эссенцией, они очень пригодятся. Ну да. Вот, пожалуй, это такой основной набор. Ну, конечно, ключ, крышки, ну, да. Всякие ножи. Вот.
Ну, по крайней мере, такой, да. Набор юного заготовщика составлен.
Да-да-да. Ну, мы постарались сегодня, ну, осветить основные моменты.
Ну, понятно, что много рецептов, да. Понятно, что много вариантов.
И еще много чего мы не сказали.
Да, в интернете можно найти все, что угодно, с абсолютно там какими-то дикими.
Но мы просто, ну, целью нашей было дать вам какой-то старт.
Да, тут меня на сушилку смотивировали.
В общем, вот. Все это вслепую доступно, и ко всему можно приспособиться. Я сначала с мамой закрывала, когда к ней в гости ездила, а где-то года с 2000, наверное, 8-го я стала закрывать сама, потому что, ну, сколько лет я уже с мамой тут стою рядом, я же все уже знаю, надо же когда-то начинать самой. Вот, и первый год, вот, что мне повезло, у меня был очень удачный год, все хорошо стояло, наверное, это меня как-то замотивировало дальше этим заниматься. Если бы, наверное, все повзлетело в первый год, я бы сказала, да иди на всю лесу.
Ну, как бы да.
Вот, а тут вроде как, ну, были, конечно, всякие разные неудачные моменты. Был у меня салат с гречкой, который частично взорвался. То есть эта банка взлетела, а еще пять стояло.
Ну да, в любом случае.
Всякое бывает, конечно, но все возможно.
Все приходит с опытом. Друзья, пишите нам в социальных сетях, у кого есть вопросы, предложения, пожелания. Я думаю, что мы свяжемся с Аней, мы ей ваши вопросы обязательно адресуем и постараемся на них ответить. Вот, и я думаю, что мы будем завершать, да, и хочется пожелать вам, you know, успешных заготовок и хороших воспоминаний о лете. Со мной сегодня были моя соведущая Регина Филатова и Анна Наумова.
Всем пока.
Всем пока.
Портал Тифлоинфо представляет «Разговор у холодильника». Программа о еде, а также о тех, кто ее готовит.